Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мученицах Вере, Надежде, Любови и матери их Софии, далее из архива нашей радиопрограммы беседа Александра Никифоровой с историком искусства Алексеем Лидовым об Эфиопии и в завершение нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Одного брата возмущали помыслы, чтобы вышел он из монастыря. Брат открыл это Авве, сей говорит ему: «Пойди, сиди в келье своей, отдай в залог тело твое стенам кельи и не выходи оттуда». Оставь свой помысл, пусть рассуждает, что хочет, только тело своего не выпускай из кельи. Старец сказал: «Келья монаха есть вавилонская печь, где три отрока нашли Сына Божия, она же и столб облачный, откуда говорил Бог с Моисеем». Один старец говорил о бедном Лазаре: «Не видно в нем ни одной добродетели, которую бы делал он, и только одно видим в нем, то, что он никогда не роптал на Господа, как бы на нетворящего ему милости, но с благодарностью переносил болезнь свою, и посему Бог принял его». Один брат 9 лет пробыл в борьбе с помыслом, внушавшим выйти из Киновии. Он каждый день приготовлял свою милость, чтобы выйти, и когда наступал вечер, говорил сам себе: «Завтра уйду отсюда». А утром опять говорил своему помыслу: «Понудим себя потерпеть и нынешний день ради Господа». И когда исполнилось 9 лет, то Бог совсем избавил его от искушения. Один брат, впадший в искушение, от скорби оставил монашеское правило. Он желал положить новое начало, но скорбь препятствовала ему, и он говорил сам в себе: «Когда я могу увидеть себя таким, каким я был прежде?» В упадке духа он не мог начать монашеского дела. Пошел он к одному старцу и открыл ему свою нужду. Старец, слышав о последствиях его скорби, рассказал ему следующую притчу. Один человек имел поле, которое от беспечности его запустело и заросло негодной травой и тернием. После возымел он намерение возделать поле и говорит своему сыну: «Пойди, очисти поле». Сын, пришедший очищать поле и увидев на нем множество травы и терния, пришел в уныние, говоря сам в себе: «Могу ли я когда истребить все это и очистить поле?» Падши на землю, он начал спать, и так делал много дней. После сего приходит к нему отец посмотреть, что сделал он, и нашел его ничего не делающим. Он сказал ему, почему доселе ничего не сделал. Юноша отвечал отцу своему, «Как только я пришел трудиться и увидел множество травы и терния, то объят был скорбью и пал на землю и спал». Тогда сказал ему отец, «Сын мой, возделывай каждый день столько, сколько занимала твоя постель, и таким образом подвигай свое дело вперед и не унывай». Выслушав это, сын так и поступал, и в недолгое время очистил поле. Так и ты, брат, трудись понемногу и не унывай, и Бог своей благодатью восстановит тебя в прежнее состояние. Ушедший от него, брат пребывал в терпении и поступал так, как научил его старец, и таким образом, получив успокоение, преуспевал при помощи Христа. Был один старец, который постоянно находился в болезни и изнеможении. Случилось ему один год не страдать болезнью, и тяжело было ему переносить это. Он плакал и говорил, «Оставил меня Бог и не посетил меня». Старец говорил, «Некогда один брат в продолжение 9 лет сильно был искушаем помыслами, так что отчаялся в своем спасении и осудил самого себя, говоря, «Погубил я душу свою, и так как погиб я, уйду в мир». Когда же пошел он, то на пути сошел на него глаз говорящий, 9 лет, в которые ты был искушаем, суть венцы твои, возвратись в свое место, я помогу тебе против помыслов. Видишь, что нехорошо отчаиваться кому-либо по причине помыслов, они скорее сплетут и исходатайствуют нам венцы, если мы их хорошо переносим.
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь родились в Италии. Их мать, святая София, была благочестивой вдовой-христианкой. Назвав своих дочерей именами 3 христианских добродетелей, София воспитывала их в любви ко Господу Иисусу Христу. Святая София и дочери ее не скрывали своей веры во Христа и открыто исповедовали ее перед всеми. Наместник Антиох донес об этом императору Адриану, и тот велел привести их в Рим. Понимая, зачем их ведут к императору, святые девы горячо молились Господу Иисусу Христу, прося, чтобы он послал им силы не устрашиться предстоящих мук и смерти. Когда же святые девы с матерью предстали пред императором, все присутствовавшие изумились их спокойствию. Казалось, что они были званы на светлое торжество, а не на истязание. Призывая по очереди сестер, Адриан убеждал их принести жертву богине Артемиде. Юные девы, Вере было 12, Надежде 10 и Любови 9 лет, оставались непреклонны. Тогда император приказал жестоко истязать их. Святых девиц жгли на железные решетки, бросали в раскаленную печь и в котел с кипящей смолой. Но Господь своей невидимой силой хранил их. Младшую любовь привязали к колесу и били палками, пока тело ее не превратилось в сплошную кровавую рану. Перенося невиданные муки, святые девы прославляли своего небесного жениха и оставались непоколебимыми в вере. Святую Софию подвергли иной, тяжелейшей пытке. Мать была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Но она проявила необыкновенное мужество и все время убеждала девиц вытерпеть мучения во имя небесного жениха. Все три девицы с радостью встречали свою мученическую кончину. Они были обезглавлены. Чтобы продлить душевное страдание святой Софии, император разрешил ей взять тела дочерей. София положила останки их в ковчег и отвезла с почестями на колеснице за город и похоронила на высоком месте. 3 дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей и, наконец, предала там свою душу Господу. Верующие погребли тело ее на том же месте. Мощи святых мучениц 777 года покоятся в Эльзасе в церкви Ишу. Мы слушали житие чудных святых, одних из тех первохристианских мучеников, на которых всю историю свою равнялась церковь. Но в подвиге юных дев и мудрой их матери есть особые, можно сказать, исключительные черты. Прежде всего, обратим внимание на внутреннюю мощь родительских слов, на то, что теперь называется силой убеждения, но, конечно, по существу намного глубже. Вечные ценности настолько превосходили в сердце Софии все временное, что усвоение жизненных уроков матери стало совершенно естественным для чутких и чистых девочек, не оскверненных окружавшим их развратным миром. В образе мудрой Софии и святых ее дочерей можем черпать вдохновение и мы, живущие в обществе, нравы которого все более и более ориентируются на сибаритские принципы древних римлян, разбогатевших за чужой счет и не знающих, чем еще себя поразвлечь на эти средства. Выясняется, что в таком обществе христианство самим своим существованием бросает вызов обманчивым идеалам, в кавычках, идолам мира сего. Выясняется также, что, живя глубиной Христова благовестия, можно и в таком окружении воспитать детей своих в чистоте, подлинной дружбе и любви, готовыми на подвиг Господа ради. Просто каждому на его месте, и родителю, и ребенку. Надо научиться себя не жалеть. Сначала в свою меру, а даст Бог сил и до конца.
В эфире программа «Благовещение».
Страна особая во всех смыслах. 4-е радиопутешествие в Эфиопию с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры. Возвращаясь к памятникам, все же какое количество там древних памятников и по качеству этих памятников, с чем они сопоставимы?
Ну, вы знаете, среди этих памятников есть великие памятники. Просто вот из, ну, если не десятки, то первые двадцатки мирового культурного наследия. Я в первую очередь имею в виду Лалибела. Это эфиопский Новый Иерусалим, то есть... Это древнейший, поскольку я много занимался этой проблематикой новых Иерусалимов, не только нашего подмосковного, то это вообще древнейший в мире Новый Иерусалим, выстроенный как некий комплекс. А это в конце 12-го, начале 13 века эфиопский царь, который узнал о том, что Саладин или Салат-ад-Дин отвоевал у крестоносцев Иерусалим, и Иерусалим для христиан потерян, решил создать новый Иерусалим у себя в Эфиопии. И велел, нашел место, такую скалистую гору, и решил вырезать в этой горе Иерусалим как комплекс храмов. В итоге сейчас это комплекс из 16 храмов. Они действительно вырезаны по принципу сверху вниз. То есть вот мастера приходили на там, вершину скалы и дальше начинали рыть вниз, и в итоге вырезали иногда очень причудливые храмы, причем и с интерьером, и с большими внутренними пространствами, но все это целиком вырезано из одной огромной скалы. Это ни на что не похоже. Это абсолютно уникальный проект, и поэтому я говорю, что это такое вот чудо. И то, что это в христианской традиции, точно войдет в десятку самых важных памятников христианского наследия, у меня нет никаких сомнений. Это самый известный памятник в Эфиопии, но мы вообще мало что знаем.
Какой об век этом. Еще расскажите?
Начало этого комплекса строительства – это конец XII века. В основном он был закончен в начале XIII века. И именно придуман как проект Святой Земли. То есть там есть, так сказать, место Голгофы, там есть Елеонская гора, там есть Иордан, там есть место крещения, то есть есть стоит столб такой очень красивый, древний, с большим крестом, отмечающий на местной горной речке историческое место крещения. То есть вот все задумано как такая ландшафтная пространственная икона. Спасибо. По тем же принципам, которые мы знаем там, по Новому Иерусалиму. Да, в некоторых храмах осталось небольшое количество древних росписей, но они есть. Росписи не играли такой роли, как они играли в византийском или древнерусском храме. Они скорее играли вспомогательную роль, но тем не менее это были сюжетные композиции на евангельские темы, которые обычно шли таким фризом под потолком храма и, собственно говоря, выполняли скорее такую, ну, что ли, декоративно-повествовательную функцию, чем это были какие-то образы для молитвы. Вообще с изображениями там немножко сложно, потому что первые иконы в Эфиопии вообще и искусство иконописи, и традиции иконопочитания там ясно сформировалось только в XV веке.
До этого не было изображений вообще.
Нет, изображения были. Вот эти изображения, о которых я говорю, это конец XII века. Есть и более ранние фрески. Но не было такой традиции иконопочитания, как она была в Византии. Это, кстати, тоже очень интересно. То есть, это какие-то древние очень формы, ведь в монофизитских церквах очень сложно с иконопочитанием. То есть там нет такого отрицания икон агрессивного, но и нет, конечно, такого иконопочитания, как у нас. И это связано с тем, что, по всей видимости, его и не было в самой древней церкви. Ну, и мы знаем, что вообще в древней церкви вокруг почитания икон шли ожесточенные споры, и такие почитаемые святые наши, как Евсевий Кесарийский, например, выступал очень категорически против почитания изображений, IV век, Там есть вот знаменитое письмо дочери Константина Великого Констанции, где он ей объясняет, что почитать изображения нехорошо.
Уже в VI-VII веке изображения были распространены повсеместно.
Естественно, повсеместно, но, как считается, это было одной из причин иконоборчества. А в монофизитской традиции, так же, как и в римской, как вы знаете, иконоборчества не было, как такого движения по уничтожению иконы, иконопочитания. Вот. Значит, а в XV веке один из императоров, вот из этой династии Соломонидов, он познакомился с итальянской культурой и очень проникся вот этим западным христианством и ввел, так можно сказать, декретами иконопочитания на территории Эфиопии. И с этого времени и иконопочитание, иконописание там приобрело такие формы, как, наверное, просто нигде в христианском мире. То есть сейчас там иконы везде, просто вот в огромном количестве, и они создаются в огромном количестве. При этом они такие все живые, потому что они все сделаны по тем же, в той же технике, немножко примитивной, такой экспрессивно-фольклорной, но невероятно живой и трогательной. Так же, как они были сделаны в XV веке, ничего не изменилось ни в стиле, ни в технологии. И только какие-то сугубые специалисты по там, эфиопской живописи, к которым я, например, не отношусь, могут отличить там, икону XV века от иконы XX. Вот. И это уж нужно что-то такое знать очень, очень специальное. А внешне это просто все одно к одному. Литургическое их место малое, то есть обычно стоит какая-то икона в виде таких больших и немножко липоватых картин, завесы расписанные довольно часто встречаются. Там еще в эфиопском храме...
Устройство храма, скажите, чтобы представить все это.
Во-первых, они разные, разные по устройству. Есть базиликальные храмы, такие традиционные, вытянутые, продолговатые. Значит, главная идея в том, что алтарь абсолютно закрыт. То есть, в алтарь может войти только священнослужитель в момент богослужения. Закрыт, значит, стенкой, и входы закрыты такой плотной завесой, которая не открывается ни в какой момент. И то, что происходит внутри, как бы святого святых, алтаря никто не видит. То есть, это вот такая полная изоляция, это тоже очень интересно. Для меня это было очень интересно, просто как устройство сакрального пространства, что вот эта часть алтарная совершенно не взаимодействует с пространством храма, да? Потому что в Византии было по-другому. В Византии это пространство алтарное было сначала открыто и абсолютно видимо, а потом оно закрывается. Потом, в конце концов, начинается процесс где-то в... в IX веке, который приводит в конце XIV века к появлению высокого русского иконостаса, да?
Но это, вероятно, более древняя модель ветхозаветного храма.
Конечно, конечно. Это, конечно, модель святая святых, которая недоступна и в которую не может войти непосвященный. Например, вот в районе озера Тан, с которого мы начали наше путешествие, это озеро, известное тем, что из него вытекает... Голубой Нил, да, и мы были на том месте, где это происходит, ничего особенного, но вытекает и вытекает речушка. Вот, ну, правда, эта речушка потом 5000 километров двигается по всей Африке. И там вот храмы, они сделаны в виде таких, это круглые постройки, напоминающие по типу эфиопские хижины, как бы состоящие из трех концентрических кругов. Значит, центральный круг – это вот святой святых, потом есть еще как бы один уровень, это как бы основной
так
храм.
Так этот круг закрыт стенами.
Ну да, как бы три вложенных друг в друга круглых пространства, да? То есть, круг в круге. Есть там центральный круг – это святой святых алтарь, да. Вокруг него круг, такой круговой обход – это пространство храма. И еще один внешний круг – это, с нашей точки зрения, как бы притвор. Все это расписано, и все это имеет определенное назначение в процессе богослужения. Да, кстати говоря, очень важная традиция всех эфиопских храмов тоже восходящее к ветхозаветным прообразам, это то, что можно войти, только сняв обувь. То есть, как когда-то Моисей, да, перед неопалимой купиной снимал сандалии, поскольку место сие свято, так и там эта традиция сохраняется, значит, вот на территорию храма можно войти, только разувшись. Храмы вообще по убранству очень бедные, очень бедные. И единственный дорогой предмет в храме, который тебе иногда показывают, это такие серебряные процессионные кресты, которые в Эфиопии до сих пор производятся в огромном количестве. Это как бы их один из основных видов их христианского традиционного искусства.
Вот, значит, вы сказали, есть базиликальные храмы, есть круглые.
Есть круглые, есть такие просто крестовидные храмы, храмы, сделанные в виде креста. Например, самый известный эфиопский храм – это так называемый Бет Георгис. Бет – это от этого древнееврейского, потом пришедшего в арабский, слово «байт», что значит «дом». Но вот они это сохраняют как название церкви. Да? Бет Георгис – это церковь святого Георгия в Лалибело. Вот ее чаще всего воспроизводят, потому что она в виде такого столпообразного креста, на вершине такой очень красивый декоративный крест, который смотрит в небо. А сама вся церковь, сам этот столб находится под землей, как бы вот в таком колодце. И вот, пожалуйста, вот эта эфиопская церковь в виде креста. Вообще в Лалибеле там 16 церквей, они все разные, одна друг на другую не похожа. Никакого такого стандарта церковного строительства там нет.
Относительно росписей?
Ну, росписи, то, что вот есть редкие росписи ранние, 11 века, 12-го, где-то есть, говорят, и чуть более ранние, но их очень мало, это такие остатки. Впрочем, они довольно интересные, похожи на коптские росписи современные. Значит, а есть вот с 15 века, там просто вот это какой-то начинается апофеоз вообще иконопочитания и искусства живописи. Вот такое ощущение, что начинают расписывать все, причем в огромном количестве, как-то очень эмоционально, лихо, в таком фольклорно-экспрессивном ключе.
Это опять как фриз под потолком храма?
Нет, это уже все вот в этих круглых храмах, которые стоят на озере Тана, там просто все стены расписаны снизу доверху. И такими очень яркими картинами, как такие, знаете, лубки, да? Но очень выразительные, со своими эфиопскими житиями святых и замечательными персонажами. Там один из самых популярных персонажей, у них есть такой святой, который изображается стоящим на одной ноге и с крыльями. Ну, нам им его ничего не скажет, но история сама по себе выразительная и очень там популярна. Это так один из самых популярных святых. Он придумал себе такой вид аскезы, что он будет стоять и молиться на одной ноге. Там, видимо, столпа близко не нашлось, но вот он вот решил, что он будет так. И много лет стоял на одной ноге и молился. Значит, в результате чего его вторая нога отсохла. Вот. Но Господь, видя такое невероятное благочестие, вот, вознаградил его и дал ему крылья. Ну и вот поэтому он изображается вот такой на одной ноге с крыльями. И вот такой чудный сюжет, да.
Подошла к концу четвертая беседа об Эфиопии с историком искусства Алексеем Михайловичем Лидовым, руководителем Центра восточно-христианской культуры, заместителем директора по науке Института мировой культуры Московского государственного университета. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Мой Марс. Так вот, поднимаю глаза, чтобы посмотреть на рыбу, и вижу Марса. Он стоит на верхней ступеньке и вбирает в себя ароматы кают-компании. Стоит, как волк на бугре, поглядывающий на деревню, где повизгивают от холода собаки. Он смотрит, выискивая меня глазами. Что было делать? Крикнуть? Но не угодно ли крикнуть из-за стола, когда сидят за ним человек 40? Увлеченные чудесным занятием с рыбой, они примут меня за сумасшедшего. Погрозить пальцем? Но это воздействие может еще быть принято за поощрение. И даже наверняка. В таких случаях Марс обыкновенно прикидывается непонимающим. Сказать слуге с блюдом, но его положительно загоняли за пивом и нарзаном. Вылезти из-за стола? А вы попробуйте вылезть на пароходе из-за стола. Все сидят в ряд, стулья привинчены. Я в самом центре спиной к иллюминаторам. Только два выхода и есть. Под стол или просить всех выйти. Пока я так раздумывал, Марс медленно, точно чего-то опасаясь, спускался со ступеньки на ступеньку. Его никто не замечает. Все увлечены рыбой. Решил предоставить все случаю, хотя я могу наскочить на неприятность. Я знаю, что некоторые господа терпеть не могут присутствие собаки у стола. Без сомнения, здесь были такие. Да вот хотя бы старичок, страдающий колющими болями. Он уже успел нападать ногой вертевшегося под столом мопса к величайшему удовольствию мальчишки с продранным чулком, ухитрившегося в каких-то целях стащить под стол хребтовую кость леща с острыми боковыми косточками. А вот, наконец, и котлеты с горошком и зеленой фасолью. Весь зал наполняется чудесным ароматом. Что-то осторожно фыркнуло под столом, очень осторожно, и ткнуло меня в коленку. Смотрю, поднимается край скатерти, и выставляется кончик черного носа. И опять осторожно и полное величайшего удовлетворения. Я щелкнул по носу, и скатерть опустилась. Хорошо, что никто ничего не видит. Какое там не видит? Мальчишка сидит неподалеку от меня и поглядывает что-то уж очень любопытно. Даже начинает как будто подмигивать мне шельмец. Глазами переходит на интимность. Ну, конечно, заметил. Вижу, лезет под стол, делая вид, что уронил вилку. А я отлично видел, что он нарочно столкнул ее. На его плутоватой рожице написано захватывающее торжество. «Вилли, ты не умеешь себя вести». Одна из красных бабочек вдруг забеспокоилась и начала вертеться. Лида тоже. Заглядывает под стол. Начинается история. Будет буря, мы поспорим, и поборемся мы с ней. «Нина, нельзя вертеться за столом», — изрекла фрейлин. «Горошек едят вилкой, а не с ножа». Скорее бы кончался обед. Как будто необходимо еще сладкое. Опустились вилки и поднялись головы над котлетками. Я ем за четверых, заговариваю со старичком о погоде. Чудесно на море и совсем не качает, не правда ли? Но старичок застыл с вилкой в руке. Он здесь. Он. Удивительное дело. Точно в комнату вползла кобра или ворвался тигр. Они схватились. Они жестоко схватились. Тузик! Мой Тузик! Да, Тузик. Прощайтесь, стройный фрейлин, с вашим Тузиком. Я уверен, что теперь от бедного Тузика останутся одни перья. Уберите собак! Строго решительно приказал господин с мрачным видом. Здесь не псарня! Послушайте, как вас? Человек! Возьмите их, это невыносимо! Они перекусают ноги! Возмутительное безобразие. 20 лет езжу по морю, и никогда... Старичок стал пунцовым, как мак. Он мог еще 20 лет ездить по морю и я уверен, что не встретит ничего подобного. Мой Марс — единственная в своем роде шельма и больше по морю не поедет. Ну и собачка, — язвительно протянул деловой человек, и в его тоне я прочитал давешнее: «За хвост да в воду!» Обед сорвался на самом интересном месте. Повыскакивали из-за стола. Я высвистывал Марс и ловил нежные взгляды публики. Где тут? Оба грызлись на чистоту, стукались головами о железные ножки круглых стульев. И Марс, уверяю вас, был джентльменом. Он раза два пытался ретироваться с честью, но проклятый мопс нападал с остервенением, желая ставить за собой последний удар, и Марс, конечно, не мог принять позора. Их уже гнали, вылавливали и выпихивали швабрами вызванные двое матросов, рыжий гигант и маленький черненький матросик. Наконец швабры сделали свое дело и рассортировали бойцов. Мопс утащила фрейлин на перевязку. Марса поволок я за шиворот. По дороге наскочил на капитана, направляющегося вниз обедать. Вот видите, опять история того. Очень жаль, но я буду просить того в ганге его, того. На нижней палубе у трюма матроса скалит зубы. Рыжий гигант рассказывает что-то смешное. Должно быть, описывает, как фрейлин оттаскивала тузик за хвостик. Конечно, обед продолжался. Я не пошел доедать котлетку и пожертвовал сладкими пирожками и кофе. Марс просит пить. Это я вижу по высунутому розовому языку и тяжким вздохам. На палубе, хотя и под тентом, жарко. Веду на нос и даю пить. Здесь слава наша упрочена. Насмерть черненьку загрыз. Вот на тонких ножках ты бегла. Курносенька-то, — говорит мужичок. В море чай выкинули? Выкинули. А только вот с полчаса тут пробегала, веселая такая. Все давали дорогу и с подозрением поглядывали на Марса. Матросы смотрели на него как на чуму, строго следя за легкомысленными его ухватками, а он, не вынося присутствия швабры, воспоминания о почтеннейших приемах борьбы Ивана Сидоровича, огрызался, нисколько не раскаиваясь за происшедшее. Мальчонки-то сказывали: «Ножку прогрыз!» Слава сопровождала нас, пока мы проходили на корму. Бедный Марс! Его обвиняли во всех преступлениях. Не радовало покойное море игра дельфинов. Очень приятно, когда на вас поглядывают с опаской или даже с неприязнью. Фрейлин поминутно отзывает девчушек, а мамаша с лорнетом кличет испуганно Вилли. К этому надо добавить, что собаки, растревоженные Марсом, нет-нет и повоют. «От самой либавы ехали не выли, а ваш всех взгомозил», — жаловался старичок. Рассказываю ему, как было дело, и по глазам вижу, что не верит. Девчушки снова бегают по палубе в компании с мальчуганом. Марс только поводит носом, выжидая удобного случая втереться. Мопс куда-то сплавлен. Многие пассажиры предаются послеобеденному сну в своих каютах. Не последовать ли мне их примеру? Спускаясь к каютам, волоку за шиворот упрямящегося Марса. Спуск вниз не входит в его расчеты. Играют в казаки-разбойники, и парнишка с продранным челком уже захватил в плен одну из красных бабочек. Та принимает все за чистую монету и кричит, так как парнишка грозится выкинуть ее в море. Марс рвется, фрейлин кричит, другая девчушка прыгает на одном месте и вопит. «Иди же!» — поощряю я Марса. Спускаюсь на нижнюю палубу. Рыжий матрос покачивает головой. Должно быть, думает, что и эта кутерьма вызвана нами. «Задалась собачка!» Спускаемся в отделение кают, делаем шага три, и вдруг пожалуйте. Согнувшись в три погибели, сторонкой взбирается наверх что-то серенькое с перевязанной ножкой. Мопс, очевидно, из каюты услыхал крики девчушек и двинулся. Произошел обмен взглядов, но разминулись счастливо. Открываю портьеру каюты. Наверху дремлет господин, что с угрюмым видом читал газету. Внизу похрапывает толстяк, свесив руку. Марс проскальзывает за мной и сбивается под койку. Но я вылавливаю его и задеваю за руку спящего господина. «Послушайте, тут люди спят!» Волоку Марса, извиняюсь за беспокойство. «Тут люди спят!» — повторяет толстяк, делая ударение на «люди». Господин с мрачным видом свешивает голову и смотрит предупреждающе. «Вы же видите, что я его удаляю. — говорю я уже раздраженно. «Да чего же мне все это надоело? Я оказался на положении собачьей няньки. Ни шагу свободного. Укладываю Марсу дверей в коридорчике. Объясняю знаками последствия неповиновения. Замахиваюсь лицом разбойника, готового раздробить эту багроватую и умнейшую-таки башку. Говорю по-французски и по-русски. Марс понимает и мирно укладывается рыбкой, как всегда, когда покоряется. Я иду отдохнуть». Хорошо дремать в каюте головой к открытому иллюминатору. Нежно переливается отражение волн в толстом круглом стекле. Убаюкивает равномерный плеск в борт парохода и подтягивает в лицо свежим морским ветерком. Я дремлю. Море поет мне тихую сказку. Кто-то сладко всхрапывает надо мной, должно быть, толстяк. Угрюмый господин тоже спит, и так сладко, что пара мух прогуливается у него под носом. И вдруг стало тихо-тихо. Должно быть, я заснул. Мне снилось, как по палубе старичок и фрейлин гонялись за мной со швабрами, а деловой человек грозил мне своей записной книжкой и голосом мальчишки с продранным челком кричал пронзительно: «За хвост, да в воду, в воду, за борт!» Я открыл глаза. «В воду!» — кричал тонкий пронзительный голосок. «Вон, вон! Над головой беготня, крики!» «Что такое?» На меня глядит испуганное лицо угрюмого соседа. В открытый иллюминатор слышу. «Да где, где?» «Вон, вон! Волной захлестнуло!» «Да нет, вон!» «Потонул, потонул! Это ужасно!» «Нельзя же так! Ведь на глазах! Он плывет, плывет! Если попросить капитана! Смотрите, он еще плывет! Ах, как жалко, как!» «Не останавливать же парохода! Странный же вы человек!» Сбрасываю с койки и бегу. Навстречу попадается рыжий матрос. «Господин, ваша собачка за бортом!» «Марс в море!» Как по голове ударило. Я бегу, ничего не соображая. Вся палуба запружена народом, тут и пассажиры третьего класса. Вытянуты головы, стоит гул голосов. Расталкиваю всех без стеснения, хочу видеть последние минуты моего умного и верного Марса. Все плывет, сердешный, тоже живая душа, жить-то хочется. Нет, опять захлестнуло! Я вижу простые лица. Я слышу жалеющие голоса. Марс едва-едва виден. Но я должен же хоть что-нибудь предпринять. Я замечаю фигуру капитана. Он смотрит в кулак на море, и дама с лорнетом что-то горячо говорит ему. Кто-то взвизгивает около, начинает плакать в голос. «Нина, Лида, нельзя, это неприлично!» «Да что же, я медлю. Я знаю, что нужно сделать. Я подбегаю к капитану. Господин капитан, прошу вас, прикажите задний ход, если можно. Он доплывет. Прошу вас». Глаза капитана выпучены. «Я заплачу расходы, если...» «Я также прошу, капитан. Я думаю, никто не может быть недоволен. Все от вас зависит». «Что такое?» «Около нас толпа. Глаза смотрят на капитана. Просим остановить проход. Просим, просим. Жестоко не подать помощь. Они все, все они просят за моего Марса, который теперь выбивается из сил». Матросы сгрудились красивой синеющей группой. Они возле трапы смотрят на нас, точно ждут. «А жалко собачку-то!» — выпаливает деловой человек. «Надо бы ее!» «Я прошу вас, капитан!» — говорю я решительно. «Никто не возражает!» Капитан не отвечает. Он поднимается спокойно на мостик и что-то передает в слуховую трубу. «Задний ход велел дать», — угадывает старичок. «Я говорил, что велит!» «А Марс? Он все еще плывет, то показывается, то прячется за гребешками волн». Его рыжая голова сверкает на солнце, маленькая, едва заметная бугроватая голова. Мальчуган с тросточкой, дергающийся, бледный, глядит, вытянув шею. И вижу я, как по носу его бежит сверкающая капелька и падает в море. Кто-то тяжко сопит над моим плечом и повторяет: «Потопнет, потопнет! Кончился! Не видать! Захлестнуло! Да нет! Вон опять вывернулся!» Что-то трется под ногами. Черный курносый нос что-то высматривает и вынюхивает в море. Я считаю секунды. Пароход уже прет задним ходом, и мелкой дрожью дрожат борты. И голова Марса кажется заметней. «Спустить шлюпку!» Вот он, голосок, привыкший говорить с бурями и перекрикивать штормы. Капитан стоит, как монумент, и в его руке сверкают золотые часы. Я готов броситься и расцеловать этого морского волка в белоснежном кителе и с загорелым, как темная бронза, лицом. «Браво! Браво, капитан!» Капитан устраивает овацию. Барышни в светлых платьях машут платками. Мальчонка прыгает, торжество и светлые улыбки на лицах. «Матросы! Что за бравый народ! Они точно с цепи сорвались! А этот рыжий гигант, он работает, как электрическая машина!» Со шлюпки сорван брезент, и рыжий гигант, и еще трое в лодке. Их ловко спускают с палубы и визжат давно не ходившие блоки. И уже поплескивает весла на солнце. Раз, два, раз, два. Синие спины откидываются дружно, выгибаются, как хорошо натянутые пружины. Вот молодцы! Браво! Браво! Сотни глаз прикованы к двум точкам на море, к голове Марса и к шлюпке. Я жду. Я хочу закрыть глаза и не могу. Рядом со мной старичок, его руки жестикулируют. Он точно повторяет ритмические взмахи весел. На секунду я оглядываюсь, чтобы не видеть последнего момента. Стараюсь по лицам и по восклицаниям судить о том, что делается на море. Какие лица! Я не узнаю их. Они все охвачены жизнью, одним желанием, одной мыслью. И нет в них ни вялости, ни скуки, ни равнодушия. Хорошие человеческие лица. А глаза... Они все смотрят, волнуются и ждут. «Браво! Браво!» Я не могу больше ждать и гляжу на море. Шлюпка почти совсем подошла. Марс еще держится, до него не больше 10 шагов. Еще один взмах весел, и вдруг все ахнули. Голову Марса накрыло большой волной. Нырнула и снова вынырнула шлюпка, и высокая фигура рыжего матроса поднялась с ней. Он всматривается в волны, что-то показывает рукой, еще взмах. Пропал! Еще бы чуточку одну захватить! Смотрите! Смотрите! Гигант перевешивается за борт так, что шлюпка совсем накреняется. Он ищет руками в море. Он шарит в волнах. Так кажется, с парохода. И вдруг вырастает красивая фигура, и в крепкой руке вытягивается из моря что-то сверкающее. Секунду он держит это что-то над морем, даже потрясает, оборачивается лицом к пароходу и показывает. И все мы видим, как падают сверкающие струи. «Браво! Ура!» — дружно прокатывается по палубе. «Молодцы!» — кричит над самым ухом деловой человек. «Знатно!» Марс, шаловливый, надоедливый, всем досадивший Марс, спасен. И все... Решительно все довольны, веселы, счастливы даже. Или это мне кажется так, потому что я сам готов прыгать и целовать и капитана, и старичка, и фрейлин, и ее мопсика, и особенно этих красных легкокрылых бабочек, которые теперь прыгают на носочках и хлопают в маленькие ладошки. Нет, все счастливы. И какие у всех хорошие, добрые человеческие лица. И даже торговый человек забыл о своем чехонском масле. Он с упоением смотрит на возвращающуюся шлюпку и одобрительно потряхивает головой. А капитан? Как белый монумент стоит он на мостике и смотрит на палубу, и как будто посмеиваются его добрые глаза всей этой глупой истории. Не думает ли этот бывалый морской волк, на глазах которого, быть может, погиб не один человек в Балтийские бури, какие все это взрослые, хорошие дети! А сам он? Не он ли раскатистым голосом так захватывающе кричал недавно «Спустить шлюпку!» И не он ли приказал высвистать сигнал «Капитан благодарит!» Нет-нет, и сам он тоже того. Я подхожу к нему и благодарю. Ну что за пустяки? Очень рад, что того... Хрипетон прикладывает руку к козырьку, и его умные глаза улыбаются. И кажется, будто он хочет сказать, надо же когда-нибудь и пошутить того. У мостика собралась молодежь и устроила капитана настоящую овацию. И капитан улыбался и брал под козырек. И всем, видимо, было очень весело. Даже паренек с продранным чулком прекратил атаку на мопса. а господин с огромным морским биноклем, пледом и в клетчатых панталонах, по всем признакам англичанин, когда я проходил мимо него, к борту, сказал в пространство: «Путешествовать очень приятно». И добавил, показывая тростью в море на подвигающуюся шлюпку: «Ему должна быть дана награда». Весь пароход сбился к бортам. Уже приветствовали утопавшего и спасителей. Всем хотелось видеть важный момент — возвращение на сушу. Любители уже наводили глаза аппаратов, готовясь увековечить великое событие. Англичанин эффектно смотрел свой телескоп. Завизжали блоки, зацепили канаты на крюки и потянули шлюпку. Первым показался рыжий гигант. В его руке, как большая паленая мокрая тряпка, висела за ворот несчастный Марс. Именно несчастный. Что-то тощее, липкое и повислое. Трудно было поверить, что это именно тот самый вертлявый непоседа, пушистый ирландец. Матросов окружили. Гигант, видимо, конфузился своему выступлению перед толпой в роли героя. Я потряс его стальную руку и положил в нее награду на всех. Ну за что с собачка-то тоже? Он, видимо, не любил разговаривать, как и его капитан. «А ну-ка, любезный!» Деловой человек вытащил замасленный кошелек, порылся в мелочи и дал что-то. Дал и старичок. Англичанин протянул бумажку и сказал, поджав губы: «Thank you. На водка». Матросы только успевали совать в карман, поглядывая искоса на капитанский мостик. Торопились выбраться из толпы. И вдруг с мостика был дан знак пальцем. Матросы вытянулись и ветром сбежали на вышку. Что такое? Взяли под козырьки, стоят. Капитан говорит отчетливо, так что всем слышно на палубе: «Шлюпка спущена от того в минуту и 47 секунд с премией в 9 секунд, чем в последнюю тревогу. Молодцы! Получите того! По рублю!» Целый триумф! Матросы побили рекорд, как говорится. Знатоки уверяли, что 2 минуты для спуска шлюпки — наивысшая быстрота. Но Марс, он лежит без движения, окруженный толпой, и от него по уклону палубы текут струйки. «Господа, вы из третьего класса? Пожалуйте, пожалуйте». Теперь нужно было водворить забытый порядок, и третий помощник капитана очищал палубу. Плох он. Должно быть, воды нахлебался. Я стоял над беднягой. Он дышал едва заметно, и глаза его были закрыты. Должно быть, он был в обмороке. «А вы его потрите. Коньяку бы ему хорошо дать», — советовал деловой человек. Я перенес Марса к сторонке и при помощи какой-то барышни стал растирать его. Кто-то, кажется, фрейлин, принес нашатырный спирт. Марс чихнул, что вызвало страшный хохот. И представьте себе, даже мопсик держал себя по-джентльменски. Он понюхал недвижимую лапу Марса, обошел кругом, вдумчиво поглядывая на недавнего врага, и сел, почесывая за ухом. Марса накрыли теплым платком, и его начинала бить дрожь. Звонок призывал к вечернему чаю. Потянулись в кают-компанию. Детишек силы оттаскивали от умирающего. Мальчуган с тросточкой 2 раза прибегал снизу справиться о положении дел. Смотрю, подвигается фрейлин и несет что-то. Вот, дайте ему. Это коньяк. Рассыпался в благодарностях, разжал Марсу стиснутый рот и влил. Подействовал замечательно хорошо. Марс открыл сперва один глаз, потом другой, и даже облизнулся. Узнал меня и чуть-чуть постучал мокрым хвостом. Что, шельмец, и как тебя угораздило? Но глаза снова закрыты, и Марс только сильно носит боками. Только успел сходить за молоком в буфет, а возле Марса красные бабочки, мальчуганы и барышни. Натащили печенье, разложили возле черного носа к великому соблазну дежурящего мопса. На палубе, конечно, разговор вертится около злободневного события, передают довольно спутанную историю падения в море. Я, конечно, интересуюсь и по отрывкам могу составить такую картину. Вскоре после появления на палубе раненого мопса, на крики возню детишек, появился Марс. Очевидно, он не мог выдержать. Началась грызня. Марс повел дело решительно, чтобы одним ударом покончить с врагом. Он долго гонял по палубе струсившего мопса и, наконец, загнал на корму, где у корабельной решетки довольно широкий пролет. Здесь мопс запутался в канатной петле, и Марс совсем было накрыл его, но кто-то... Осталось неизвестным, но я сильно подозреваю старичка. Замахнулся на него палкой. Марс пригнулся, стремительно отскочил назад и сорвался через пролет в море. Уже садилось солнце, и горизонт пылал тихим огнем. Мы сидели на корме и мирно беседовали. Смеялись над передрягой, и все в одно слово признавали, что день прошел великолепно. Даже не понимавший ни слова по-русски англичанин принимал посильную часть в беседе, что-то ворчал и кивал головой. Должно быть, говорил о приятном путешествии. Я проникал с этим всеобщим мирным настроением и думал, что этому настроению много помогли те короткие только что пережитые минуты, когда все были захвачены одним стремлением и одним желанием — спасти погибавшую на глазах жизнь в сущности никому из них ненужного и раньше неведомого пса. Когда все вдруг почувствовали одно всемобщее, что таилось у каждого, далеко запрятанное, но такое теплое и хорошее, и на самое короткое время стали детьми, чистыми детьми. Когда были забыты шляпа Панама, и бархатные картузы, и смазные сапоги, и рубахи, и накрахмальные воротнички. Когда мужичок в поддевке тянулся через плечо господина, облеченного в изящную английскую фланель и пару, и оба они смотрели на борющуюся за свою жалкую жизнь собаку и жалели, и хотели одного. Мы так мирно беседовали, и Марс приходил в себя. Нет, он уже пришел в себя. Он тихо, еще на слабых ногах, добрался до кормы и незаметно подошел ко мне сзади и ткнулся носом. «Вот он! Марс! Милый Марс! Поди сюда, умная собачка! Ну, поди!» И Марс тихо подходил ко всем и доверчиво клал всем на колени свою умную, еще не совсем просохшую голову, и ласково заглядывал в глаза. И даже англичанин в клетчатых панталонах потрепал его по спине серьезным видом и процедил сквозь зубы. «Как дела?» «Да что англичанин!» Сам господин капитан, подошедший пожелать доброго вечера, энергичным жестом встряхнул Марса и пробасил «Упёс!» и уже не вспоминал о Ганге. Утром мы были в Абу. Кое-кого из пассажиров уже не было. Очевидно, высадились в Ганге. С Марсом прощались многие, и он как-то быстро выучился давать лапу, чего раньше за ним не водилось. В заключение появились четверо молодых людей, окружили Марса и давай щелкать своими кодеками. Марс струсил и присел. В такой чудной позе его и сняли. Я почти уверен, что происшествие с Марсом написали в газетах. Может быть, даже появились или появятся в окнах магазинов открытки с его физиономией. Но вряд ли кто рассказал, что самое интересное произошло на пароходе. Все смотрели на Марса и не наблюдали за собой. Ну, а за них это сделал я.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.